«Гражданин!» — опять встрял мерзкий регент. «Вы что же это волнуете интуриста?» «За это с вас строжайший взыщется!» А подозрительный профессор сделал надменное лицо, повернулся и пошел от Ивана прочь. Иван почувствовал, что теряется. Задыхаясь, он обратился к регенту. «Эй, гражданин, помогите задержать преступника! Вы обязаны это сделать!» Регент чрезвычайно оживился, вскочил и заорал. «Который преступник? Где он? Иностранный преступник?» Глазки регента радостно заиграли. «Этот! Ежели он преступник, то первым долгом следует кричать «караул!», а то он уйдет. А ну, давайте вместе, разом!» И тут регент разинул пасть. Растерявшийся Иван послушался шуткаря регента и крикнул «караул!». А регент его надул, ничего не крикнул. Одинокий хриплый крик Ивана хороших результатов не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово «пьяный». «А, так ты с ним заодно!» — впадая в гнев, прокричал Иван. «Так что же ты, глумишься надо мною?» «Пусти!» Иван кинулся вправо, и регент тоже вправо. Иван влево, и тот мерзавец туда же. «Ты нарочно под ногами путаешься, зверей!» — кричал Иван. «Я тебя самого передам в руки милиции!» Иван сделал попытку ухватить негодяя за рукав, но промахнулся и ровно ничего не поймал. Регин как сквозь землю провалился. Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного. Тот был уже у выхода в Патриарший переулок, и притом не один. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему. Но это еще не все. Третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. Тройка двинулась в Патриарший, причем кот тронулся на задних лапах. Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, что догнать их будет очень трудно. Тройка мигом проскочила по переулку и оказалась на Спиридоновке. Сколько Иван не прибавлял шагу, расстояние между преследуемыми и им ничуть не сокращалось. И не успел поэт опомниться, как после тихой Спиридоновки очутился у Никитских ворот, где положение его ухудшилось. Тут уже была толчая. Иван налетел на кое-кого из прохожих, был обруган. Злодейская же шайка, к тому же, здесь решила применить излюбленный бандитский прием — уходить в рассыпную. Регент с великой ловкостью на ходу ввинтился в автобус, летящий к Арбатской площади, и ускользнул. Потеряв одного из преследуемых, Иван сосредоточил свое внимание на коте и видел, как этот странный кот подошел к подножке моторного вагона «А», стоящего на остановке, нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник через открытое по случаю духоты окно. Поведение кота настолько поразило Ивана, что он в неподвижности застыл у бакалейного магазина на углу, и тут вторично, но гораздо сильнее, был поражен поведением кондукторши. Та лишь только увидела кота, лезущего в трамвай, со злобой, от которой даже тряслась, закричала. «Котам нельзя! С котами нельзя! Брысь! Слезай, а то милицию позову!» Ни кондукторшу, ни пассажиров не поразила самая суть дела. Не то, что кот лез в трамвай, в чем было бы еще полбеды, а то, что он собирается платить. Кот оказался не только платежеспособным, но и дисциплинированным зверем. При первом же окрике кондукторши он прекратил наступление, снялся с подножки и сел на остановке, потирая гривенником усы. Но лишь кондукторша рванула веревку и трамвай тронулся, кот поступил, как всякий, кого изгоняют из трамвая, но которому все-таки ехать-то надо. Подпустив мимо себя все три вагона, кот вскочил на заднюю дугу последнего, лапой вцепился в какую-то кишку, выходящую из стенки, и укатил, сэкономив таким образом гривенник. Занявшись паскудным котом, Иван едва не потерял самого главного из трех — профессора. Но, по счастью, тот не успел улизнуть. Иван увидел серый берет в гуще в начале Большой Никитской или Герцена. В мгновение ока Иван и сам оказался там. Однако удачи не было. Поэт и шагу прибавлял, и рысцой начинал бежать, толкая прохожих, но ни на сантиметр не приблизился к профессору. Как ни был расстроен Иван, все же его поражала та сверхъестественная скорость, с которой происходила погоня. И 20 секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван Николаевич был уже ослеплен огнями на Арбатской площади. Еще несколько секунд, и вот какой-то темный переулок с покосившимися тротуарами, где Иван Николаевич грохнулся и разбил колено. И опять освещенная магистраль, улица Кропоткина, потом переулок, потом Остоженка и еще переулок, унылый, гадкий, скупо освещенный. И вот здесь-то Иван Николаевич окончательно потерял того, кто был ему так нужен. Профессор исчез. Иван Николаевич смутился, но ненадолго, потому что вдруг сообразил, что профессор непременно должен оказаться в доме номер 13 и обязательно в квартире 47. Ворвавшись в подъезд, Иван Николаевич взлетел на второй этаж, немедленно нашел эту квартиру и позвонил нетерпеливо. Ждать пришлось недолго. Открыла Ивану дверь какая-то девочка лет 5 и, ни о чем не справляясь у пришедшего, немедленно ушла куда-то. В громадной до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким черным от грязи потолком, на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппарате сердито кричал что-то стихами. Иван Николаевич ничуть не растерялся в незнакомой обстановке и прямо устремился в коридор, рассуждая так. Он, конечно, спрятался в ванной. В коридоре было темно. Потыкавшись в стены, Иван увидел слабенькую полоску света внизу под дверью. Нашарил ручку и не сильно рванул ее. Крючок отскочил, и Иван оказался именно в ванной. И подумал о том, что ему повезло. Однако повезло не так уж, как было нужно бы. На Ивана пахнуло влажным теплом, и при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел большие корыта, висящие на стене, и ванну, всю в черных страшных пятнах от сбитой эмали. Так вот в этой ванне стояла голая гражданка, вся в мыле и с мочалкой в руках. Она близоруко прищурилась на ворвавшегося Ивана и, очевидно, обознавшись в адском освещении, сказала тихо и весело: «Кирюшка, бросьте трепаться. Что вы, с ума сошли? Федор Иванович сейчас вернется. Вон отсюда, сейчас же!» И махнула на Ивана мочалкой. Недоразумение было налицо. И повинен в нем был, конечно, Иван Николаевич. Но признаться в этом он не пожелал и, воскликнув укоризненно: «Ах, развратница!» тут же зачем-то очутился в кухне. В ней никого не оказалось. И на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное, годами невытираемое окно, скупо освещал тот угол, где в пыли и паутине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух венчальных свечей. Под большой иконой висела пришпиленная маленькая, бумажная. Никому не известно, какая тут мысль овладела Иваном, но только прежде чем выбежать на черный ход, он присвоил одну из этих свечей, а также и бумажную иконку. Вместе с этими предметами он покинул неизвестную квартиру, что-то бормоча, конфузясь при мысли о том, что он только что пережил в ванной, невольно стараясь угадать, кто бы был этот наглый Кирюшка и не ему ли принадлежит противная шапка с ушами. В пустынном безотрадном переулке поэт оглянулся, ища беглеца. Но того нигде не было. Тогда Иван твердо сказал самому себе: «Ну, конечно, он на Москве-реке. Вперед!» Следовало бы, пожалуй, спросить Ивана Николаевича, почему он полагает, что профессор именно на Москве-реке, а не где-нибудь в другом месте. Да горе состоит в том, что спросить-то было некому. Омерзительный переулок был совершенно пуст. Через самое короткое время можно было увидеть Ивана Николаевича на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки. Сняв с себя одежду, Иван поручил ее какому-то приятному бородачу, курящему самокрутку возле рваной белой толстовки и расшнурованных стоптанных ботинок. Помахав руками, чтобы остыть, Иван ласточкой кинулся в воду. Дух перехватило у него, до того была холодна вода, и мелькнула даже мысль, что не удастся, пожалуй, выскочить на поверхность. однако выскочить удалось. И, отдуваясь и фыркая с круглыми от ужаса глазами, Иван Николаевич начал плавать в пахнувшей нефтью черной воде меж изломанных зигзагов береговых фонарей. Когда мокрый Иван приплясал по ступеням к тому месту, где осталось под охраной бородача его платье, выяснилось, что похищено не только второе, но и первый, то есть сам бородач. Точно на том месте, где была груда белья, остались полосатые кальсоны, рваная толстовка, свеча, иконка и коробка спичек. Погрозив в бессильной злобе кому-то вдаль кулаком, Иван облачился в то, что было оставлено. Тут его стали беспокоить два соображения. Первое — это то, что исчезло удостоверение массолита, с которым он никогда не расставался. И второе — удастся ли ему в таком виде беспрепятственно пройти по Москве? Все-таки в кальсонах. Правда, кому какое дело? А все же не случилось бы какой-нибудь придирки или задержки. Иван оборвал пуговицы с кальсон там, где те застегивались у щиколотки, в расчете на то, что, может быть, в таком виде они сойдут за летние брюки. Забрал иконку, свечу и спички и тронулся, сказав самому себе.
К Грибоедову. Вне всяких сомнений он там. Город уже жил вечерней жизнью. В пыли пролетали, бряцая цепями, грузовики, на платформах коих, на мешках, раскинувшись животами кверху, лежали какие-то мужчины. Все окна были открыты. В каждом из этих окон горел огонь под оранжевым абажуром. И из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыши, чердаков, из подвалов и дворов вырывался хриплый рев полонеза из оперы «Евгений Онегин». Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались. Прохожие обращали на него внимание и оборачивались. Вследствие этого он принял решение покинуть большие улицы и пробираться переулочками, где не так назойливы люди, где меньше шансов, что пристанут к босому человеку, изводя его расспросами о кальсонах, которые упорно не пожелали стать похожими на брюки. Иван так и сделал. И углубился в таинственную сеть арбатских переулков и начал пробираться под стенами, пугливо косясь, ежеминутно оглядываясь, по временам прячась в подъездах и избегая перекрестков со светофорами шикарных дверей посольских особняков. И на всем его трудном пути невыразимо почему-то мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжелый бас пел о своей любви к Татьяне. Глава 5. Было дело в Грибоедове. Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резной чугунной решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом. Дом назывался «Домом Грибоедова» на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Но владела или не владела, мы точно не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова и не было. Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тетки, раскинувшейся на софе. А, впрочем, черт его знает, может быть, и читал. Не важно это. А важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый массолит, во главе которого стоял несчастный Михаил Александрович Берлиоз до своего появления на Патриарших прудах. С легкой руки членов массолита никто не называл дом «домом Грибоедова», а все говорили просто «Грибоедов». А я вчера 2 часа протолкался у Грибоедова. Ну и как? В Ялту на месяц добился. Молодец. Или «пойди к Берлиозу, он сегодня от 4 до 5 принимает в Грибоедове». И так далее. Массолит разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в Грибоедово, прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов массолита, коими фотографиями были увешаны стены лестницы, ведущие во второй этаж. На дверях первой же комнаты в этом верхнем этаже виднелась крупная надпись «Рыбно-дачная секция». И тут же был изображен карась, попавшийся на уду. На дверях комнаты номер 2 было написано что-то не совсем понятное. «Однодневная творческая путевка. Точка. Обращаться к М.В. Подложной». Следующая дверь несла на себе краткую, но уже вовсе непонятную надпись. «Перелыгина». Потом у случайного посетителя Грибоедова начинали разбегаться глаза от надписей, пестревших на ореховых теткиных дверях. Запись в очередь на бумагу у Поклевкиной. Касса. Личные расчеты скетчистов. Прорезав длиннейшую очередь, начинающуюся уже внизу, в швейцарской, можно было видеть надпись на двери, в которую ежесекундно ломился народ. «Квартирный вопрос». За квартирным вопросом открывался роскошный плакат, на котором изображена была скала, а по гребню ее ехал всадник в бурке и с винтовкой за плечами. Пониже пальмы и балкон. На балконе сидящий молодой человек с хохолком, глядящий куда-то ввысь очень-очень бойкими глазами и держащий в руке самопишущее перо. Подпись. «Полнообъемные творческие отпуска от 2 недель» в скобочках рассказ новелла, до 1 года, в скобочках роман трилогия. Точка. Ялта, Сууксу, Боровое, Цехидзири, Махинджаури, Ленинград, Зимний дворец. У этой двери тоже была очередь, но не чрезмерная. Человек в 150. Далее следовали, повинуясь прихотливым изгибам, подъемам и спускам Грибоедовского дома, правление массолита, кассы номер 2, 3, 4, 5, редакционная коллегия, председатель массолита, бильярдная, различные подсобные учреждения и, наконец, тот самый зал с колоннадой, где тетка наслаждалась комедией гениального племянника. Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцем, членом массолита. И черная зависть начинала немедленно терзать его. И немедленно же он обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и мечтать овладеть членским массолитским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, золотой широкой каймой, известным всей Москве билетом. Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дрянной категории, но все же надо войти в положение посетителя. Ведь то, что он видел в верхнем этаже, было не все и далеко еще не все. Весь нижний этаж теткиного дома был занят рестораном. И каким рестораном? По справедливости он считался самым лучшим в Москве. И не только потому, что размещался он в 2 больших залах со сводчатыми потолками, расписанными лиловыми лошадьми с ассирийскими гривами. Не только потому, что на каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью. И не только потому, что туда не мог проникнуть первый попавшийся человек с улицы. А еще и потому, что качеством своей провизии Грибоедов бил любой ресторан в Москве, как хотел. И что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь не обременительной цене. Поэтому нет ничего удивительного в таком хотя бы разговоре, который однажды слышал автор этих правдивейших строк у чугунной решетки Грибоедова. «Что за вопрос? Конечно, здесь, дорогой Фока. Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки, а натюрель. Виртуозная штучка». «Умеешь ты жить, Амвросий!» — со вздохом отвечал тощий, запущенный, с карбункулом на шее Фока, румяно-губому гиганту, золотистоволосому, пышнощекому Амвросию-поэту. «Никакого умения особенного у меня нету», — возражал Амвросий, «а обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в Колизее? Но в Колизее порция судачков стоит 13 рублей 15 копеек, а у нас 5.50. Кроме того, в Колизее судачки 3-дневные, А кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в Колизее виноградной костью по морде от первого попавшегося молодого человека, ворвавшегося с театрального проезда.
«Нет, я категорически против Колизея», — гремел на весь бульвар гастроном Амвросий. «Не уговаривай меня, Фока».
«Я не уговариваю тебя, Амвросий», — пищал Фока. «Дом можно поужинать».
«Слуга покорный», — трубил Амвросий. «Представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке, в общей кухне, дома, порционные судачки, а натюрель. Хе-хе-хе. Аревуар, Фока».
И, напевая, Амвросий устремлялся к веранде под тентом. Эх-хо-хо. Да, было-было. Помнят московские сторожилы знаменитого Грибоедова. Что отварные порционные судачки? Дешевка эта, милый Амвросий. А стерлядь? Стерлядь серебристой кастрюльки. Стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой. А яйца кокос в шампиньоновом пюре в чашечках. А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями. Перепела по-генуэзски. 10 с полтинной. Да джаз, да вежливая услуга. А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела держат в городе, на веранде в тени вьющегося винограда, в золотом пятне на чистейшей скатерти, тарелочка супа принтаньер. Помните, Амвросий? Ну что же спрашивать? По губам вашим вижу, что помните. Что ваши сишки, судачки, адупеля, горшнепы, бекасы, вальшнепы по сезону, перепела, курики, шипящий в горле нарзан? Но довольно, ты отвлекаешься, читатель. За мной. В половине 11 часа того вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната, и в ней томились 12 литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших Михаила Александровича. Сидящие на стульях и на столах, и даже на двух подоконниках в комнате правления Массолита, серьезно страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар, и ясно было, что ночь не принесет облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня. И всем хотелось пить, все нервничали и сердились. Беллетрис Бескудников, тихий, прилично одетый человек с внимательными и в то же время неуловимыми глазами, вынул часы. Стрелка ползла к 11. Бескудников стукнул пальцем по циферблату, показал его соседу, поэту двубратскому, сидящему на столе и от тоски болтающему ногами, обутыми в желтые туфли на резиновом ходу. «Однако», — проворчал двубратский. Хлопец, наверное, на Клязьме застрял. Густым голосом отозвалась Настасья Лукинишна Непременного. Московская купеческая сирота, ставшая писательницей и сочиняющая батальонные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж». «Позвольте», — смело заговорил автор популярных скетчей «Загривов». «Я и сам бы сейчас с удовольствием на балкончике чайку попил, вместо того, чтобы здесь вариться. Ведь заседание-то назначено в 10. «А сейчас хорошо на Клязьме», — подзудила присутствующих «Штурман Жорж», зная, что дачный литературский поселок Перелыгина на Клязьме — общее больное место. «Теперь уж соловьи, наверное, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной». «Третий год вношу денежки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай. Да что-то ничего в волнах не видно», — ядовито и горько сказал новелист Иероним Поприхин. «Это уж кому как повезет», — прогудел с подоконника критик Абабков. Радость загорелась в маленьких глазках штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто: «Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего 22, и строится еще только 7, а нас в Массолите 3000». «3111 человек», — вставил кто-то из угла. «Ну вот видите», — продолжала штурман. «Что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас. «Генералы!» — напрямик врезался в Склоку Глухарев-сценарист. Бескотников искусственно зевнул и вышел из комнаты. «Один в пяти комнатах, в Перелыгине», — вслед ему сказала Глухарев. «Лаврович один в шести», — вскричал Денискин. «И столовая дубом обшита».
«Сейчас не в этом дело», — прогудела Абабков, — «а в том, что половина двенадцатого».
Начинался шум. Назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистное Перелыгино. Попали не в ту дачу, к Лавровичу, узнали, что Лаврович ушел на реку, и совершенно от этого расстроились. Наобум позвонили в комиссию изящной словесности по добавочному номеру 930, и, конечно, никого там не нашли.
«Он мог бы и позвонить», — кричали Денискин, Глухарев и Квант.
Ах, кричали они напрасно. Не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном тысячесвечевыми лампами, на трех цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем. На первом, обнаженное в засохшей крови, тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой. На другом — голова с выбитыми передними зубами, с помутневшими открытыми глазами, которые не пугал резчайший свет, а на третьем — груда заскорузлых тряпок. Возле обезглавленного стояли профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор, представители следствия и вызванный по телефону от больной жены заместитель Михаила Александровича Берлиоза по массолиту, литератор Желдыбин. Машина заехала за Желдыбиным и первым долгом, вместе со следствием, отвезла его, около полуночи это было, на квартиру убитого, где было произведено опечатание его бумаг. А затем уж все поехали в морг. Вот теперь стоящие у останков покойного совещались, как лучше сделать. Пришить ли отрезанную голову к шее, или выставить тело в Грибоедовском зале, просто закрыв погибшего наглухо до подбородка черным платком. Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить, и совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Квант с Бескутниковым. Ровно в полночь все 12 литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича. Все столики на веранде натурально оказались уже занятыми, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых, но душных залах. И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало, и тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку «Аллилуйя!» Это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испаренные лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой полмесяц, заплясал Квант, заплясал Жуколов-романист с какой-то киноактрисой в желтом платье, плясали Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской штурман Жоржем. Плясала красавица-архитектор Семейкина Гал, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои и приглашенные гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер, с лиловым лишаем во всю щеку. Плясали виднейшие представители поэтического подраздела массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Будзяк. Плясали неизвестные профессии молодые люди в стрижке боксом с подбитыми ватой плечами. Плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряла перышко зеленого лука. Плясала с ним пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом платьице. Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали «Виноват, гражданин!».
Где-то в рупоре голос командовал: «Карский, раз! Зубрик, два! Фляки господские!» Тонкий голос уже не пел, а завывал: «Аллилуйя!» Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которые судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад. И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородкой, во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукоятки пистолетов, а его волосы вороного крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой. Но нет, лгут обольстители мистики, никаких Караибских морей нет на свете. И не плывут в них отчаянные флебустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелется над волной пушечный дым. Нет ничего. И ничего и не было. Вон чахлая липа есть. Есть чугунная решетка, и за ней бульвар. И плавится лед у вазочки, и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза. И страшно, страшно. О, боги, боги мои, яду мне, яду. И вдруг за столиком вспорхнуло слово «Берлиоз!». Вдруг джаз развалился и затих, как будто кто-то хлопнул по нему кулаком. «Что? Берлиоз!» И пошли вскрикивать. Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни была телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он. И не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено. Не будем больше загружать телеграф. Да, погиб. Но мы-то ведь живы. Да, взметнулась волна горя. Но подержалась и стала спадать. И кое-кто уже вернулся к своему столику. И сперва украдкой, а потом и в открытую выпил водочки и закусил. В самом деле... Не пропадать же куриным котлетам, да валяй. Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодными останемся? Да ведь мы-то живы. Натурально рояль закрыли на ключ, джаз разошелся, несколько журналистов уехали в свои редакции писать некрологи. Стало известно, что приехал из морга Жилдыбин. Он поместился в кабинете покойного наверху, и тут же прокатился слух, что он и будет замещать Берлиоза. Жилдыбин вызвал к себе из ресторана всех 12 членов правления и в срочно начавшемся в кабинете Берлиоза заседании приступил к обсуждению неотложных вопросов об убранстве колонного Грибоедовского зала, о перевозе тела из морга в этот зал, об открытии доступа в него и о прочем, связанном с прискорбным событием. А ресторан зажил своей обычной ночной жизнью. И жил бы ею до закрытия, то есть до 4 часов утра, если бы не произошло нечто, уже совершенно из ряду вон выходящее и поразившее ресторанных гостей гораздо больше, чем известие о гибели Берлиоза. Первыми заволновались лихачи, дежурившие у ворот Грибоедовского дома. Слышно было, как один из них, приподнявшись на козлах, прокричал: «Тю! Да вы только поглядите!» Вслед за тем, откуда ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к веранде. Сидящие за столиками стали приподниматься и всматриваться, и увидели, что вместе с огонечком шествует к ресторану белое привидение. Когда оно приблизилось к самому трильяжу, все как закостенели за столиками с кусками стерлядки на вилках и вытаращив глаза. Швейцар, вышедший в этот момент из дверей ресторанной вешалки во двор, чтобы покурить, затоптал папиросу, двинулся было к привидению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь. И привидение, пройдя в отверстие трильяжа, беспрепятственно вступило на веранду. Тут все увидели, что это никакое не привидение, а Иван Николаевич Бездомный, известнейший поэт. Он был босс, в разодранной беловатой толстовке, кое на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого, и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу. Правая щека Ивана Николаевича была свежеизодрана. Трудно даже измерить глубину молчания, воцарившегося на веранде. Видно было, как у одного из официантов пиво течет из покосившейся на бок кружки на пол. Поэт поднял свечу над головой и громко сказал: «Здорово, други!» После чего заглянул под ближайший столик и воскликнул тоскливо: «Нет, его здесь нету!» Послышались два голоса. Бас сказал безжалостно: «Готово дело. Белая горячка». А второй, женский, испуганный, произнес слова: «Как же милиция-то пропустила его по улицам в таком виде?» Это Иван Николаевич услыхал и отозвался: «Дважды хотели задержать. В Скотерном и здесь, на Бронной. Да я махнул через забор и, видите, щеку изорвал». Тут Иван Николаевич поднял свечу и вскричал: «Братья по литературе!» Осипший голос его окреп и стал горячей: «Слушайте меня все! Он появился! Ловите же его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед!» «Что? Что? Что он сказал? Кто появился?» — понеслись голоса со всех сторон. «Консультант», — ответил Иван. «И этот консультант сейчас убил на патриарших Мишу Берлиоза». Здесь из внутреннего зала повалил на веранду народ, вокруг Иванова огня сдвинулась толпа. «Виноват, виноват. Скажите точнее», — послышался над ухом Ивана Николаевича тихий и вежливый голос. «Скажите, как это убил? Кто убил?» «Иностранный консультант, профессор и шпион», — озираясь, отозвался Иван. «А как его фамилия?» — тихо спросили на ухо. «То-то фамилия!» — в тоске крикнул Иван. «Как бы я знал фамилию!» «Не разглядел я фамилию на визитной карточке. Помню только первую букву «В». На «В» фамилия». «Какая же это фамилия на «В»?» — схватившись рукой за лоб, сам у себя спросил Иван и вдруг забормотал: «Ве-ве-ве! Ва, во, Вашнер, Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер». Волосы на голове Ивана стали ездить от напряжения. «Вульф!» — жалостно выкрикнула какая-то женщина. Иван рассердился. «Дура!» — прокричал он, ища глазами крикнувшую. «При чем тут Вульф? Вульф ни в чем не виноват». «Во, во! Нет, так не вспомню. Ну вот что, граждане, звоните сейчас в милицию, чтобы выслали 5 мотоциклетов с пулеметами. Профессора ловить. Да не забудьте сказать, что с ним еще двое. Какой-то длинный, клетчатый. Пенсне треснуло. И кот черный, жирный. А я пока что обыщу Грибоедова. Я чую, что он здесь». Иван впал в беспокойство, растолкал окружающих, начал размахивать свечой, заливая себя воском, и заглядывать под столы. Тут послышалось слово «доктора». И чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное в роговых очках, появилось перед Иваном. «Товарищ Бездомный», — заговорило это лицо юбилейным голосом, — «успокойтесь. Вы расстроены смертью всеми нами любимого Михаила Александровича... Нет, просто Миши Берлиоза. Мы все это прекрасно понимаем. Вам нужен покой. Сейчас товарищи проводят вас в постель, и вы забудете...» «Ты, оскалившись, перебил Иван, — понимаешь ли, что надо поймать профессора? А ты лезешь ко мне со своими глупостями, кретин!» «Товарищ Бездомный, помилуйте», — ответило лицо, краснея, пятясь и уже раскаиваясь, что ввязалось в это дело.
«Нет уж, кого-кого, а тебя-то я не помилую», — с тихой ненавистью сказал Иван Николаевич. Судорога исказила его лицо. Он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху. Тут догадались броситься на Ивана. И бросились. Свеча погасла, и очки, соскочившие с лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вопль, слышный к общему соблазну даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины. Пока официанты вязали поэта полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром. «Ты видел, что он в подштанниках?» — холодно спрашивал пират.
«Да ведь Арчибальд Арчибальдович», — труся отвечал швейцар, — «как же я могу их не допустить, если они член массолита?»
«Ты видел, что он в подштанниках?» — повторял пират.
«Помилуйте, Арчибальд Арчибальдович», — багровея говорил швейцар, — «что же я могу поделать? Я сам понимаю, на веранде дамы сидят».
«Дамы здесь ни при чем, дамам это все равно», — отвечал пират, буквально сжигая швейцара глазами. «А это милиции не все равно. Человек в белье может следовать по улицам Москвы только в одном случае, если он идет в сопровождении милиции. И только в одно место. В отделении милиции. А ты, если швейцар, должен знать, что, увидев такого человека, ты должен немедленно, ни секунды начинать свистеть. Ты слышишь?» Ополоумевший швейцар услыхал с веранды уханье, бой посуды и женские крики.
«Ну что с тобой сделать за это?» — спросил флебустьер.
Кожа на лице швейцара приняла тифозный оттенок, а глаза помертвели. Ему померещилось, что черные волосы, теперь причесанные на пробор, покрылись огненным шелком. Исчезли полострон и фрак, а за ременным поясом возникла ручка пистолета. Швейцар представил себя повешенным на фор-марса Рей. Своими глазами увидел он свой собственный высунутый язык и безжизненную голову, упавшую на плечо, и даже услыхал плеск волны за бортом. Колени швейцара подогнулись. Но тут флебустьер разжалился над ним и погасил свой острый взор. «Смотри, Николай, это в последний раз. Нам таких швейцаров в ресторане даром не надо. Ты в церковь сторожем поступи». Проговорив это, командир скомандовал точно, ясно, быстро. «Пантелей из буфетной. Милиционера. Протокол. Машину. В психиатрическую». И добавил. «Свисти!» Через четверть часа чрезвычайно пораженная публика не только в ресторане, но и на самом бульваре и в окнах домов, выходящих в сад ресторана, видела, как из ворот Грибоедова, Пантелей, швейцар, милиционер, официант и поэт Рюхин выносили спеленутого, как куклу, молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть именно в Рюхина, давился слезами и кричал: «Сволочь!» Шофер грузовой машины со злым лицом заводил мотор, а рядом лихач горячил лошадь, бил ее по крупу с сиреневыми вожжами и кричал: «А вот на беговой я водил в психиатрическую!» Кругом гудела толпа, обсуждая невиданное происшествие. Словом, был гадкий, гнусный, соблазнительный свинский скандал, который кончился лишь тогда, когда грузовик унес на себе от ворот Грибоедова несчастного Ивана Николаевича, милиционера, Пантелея и Рюхина. Глава 6. Шизофрения, как и было сказано. Когда в приемную знаменитой психиатрической клиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки, вошел человек с острой бородкой и облаченный в белый халат, была половина второго ночи. Трое санитаров не спускали глаз с Ивана Николаевича, сидящего на диване. Тут же находился и крайне взволнованный поэт Рюхин. Полотенца, которыми был связан Иван Николаевич, лежали грудой на том же диване. Руки и ноги Ивана Николаевича были свободны. Увидев вошедшего, Рюхин побледнел, кашлянул и робко сказал: «Здравствуйте, доктор». Доктор поклонился Рюхину, но, кланяясь, смотрел не на него, а на Ивана Николаевича.
Тот сидел совершенно неподвижно, со злым лицом, сдвинув брови, и даже не шевельнулся при входе врача.
«Вот доктор», — почему-то таинственным шепотом заговорил Рюхин, пугливо оглядываясь на Ивана Николаевича. «Известный поэт Иван Бездомный. Вот, видите ли, мы опасаемся, не белая ли горячка».
«Сильно пил?» — сквозь зубы спросил доктор.
«Нет, выпивал, но не так, чтобы уж...»
«Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?»
«Нет», — вздрогнув, — ответил Рюхин. «Я его вчера видела, сегодня утром. Он был совершенно здоров».
«А почему в кальсонах? С постели взяли?»
«Он, доктор, в ресторан пришел в таком виде».
«Ага, ага», — очень удовлетворенно сказал доктор. «А почему ссадина? Дрался с кем-нибудь?»
«Он с забора упал, а потом в ресторане ударил одного и еще кое-кого».
«Так, так, так», — сказал доктор и, повернувшись к Ивану, добавил.
«Здравствуйте».
«Здорово, вредитель», — злобно и громко ответил Иван.
Рюхин сконфузился до того, что не посмел поднять глаза на вежливого доктора.
Но тот ничуть не обиделся, а привычным ловким жестом снял очки, приподняв полу халата, спрятал их в задний карман брюк, а затем спросил у Ивана. «Сколько вам лет?»
«Подите вы все от меня к чертям, в самом деле!» — грубо закричал Иван и отвернулся.
«Почему же вы сердитесь? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное?»
«Мне 23 года, — возбужденно заговорил Иван, — и я подам жалобу на вас всех, а на тебя в особенности, гнида!» — отнесся он отдельно к Рюхину.
«А на что же вы хотите пожаловаться?»
«На то, что меня, здорового человека, схватили и силой приволокли в сумасшедший дом!» — в гневе ответил Иван. Здесь Рюхин посмотрелся в Ивана и похолодел. Решительно никакого безумия не было у того в глазах. Из мутных, как они были в Грибоедове, они превратились в прежние ясные.
«Батюшки!» — испуганно подумал Рюхин. «Да он и впрямь нормален. Вот чепуха какая! Зачем же мы в самом деле сюда-то его притащили? Нормален, нормален, только рожа расцарапана».
«Вы находитесь, — спокойно заговорил врач, присаживаясь на белый табурет на блестящей ноге, — не в сумасшедшем доме, а в клинике, где вас никто не станет задерживать, если в этом нет надобности». Иван Николаевич покосился недоверчиво, но все же пробурчал.
«Слава тебе, Господи! Нашелся, наконец, один нормальный среди идиотов, из которых первый — балбес и бездарность Сашка».
«Кто это Сашка бездарность?» — осведомился врач.
«А вот он, Рюхин», — ответил Иван и ткнул грязным пальцем в направлении Рюхина.
Тот вспыхнул от негодования.
«Это он мне вместо спасибо!» — горько подумал он. «За то, что я принял в нем участие!» «Вот уж действительно дрянь!»
«Типичный кулачок по своей психологии», — заговорил Иван Николаевич, которому, очевидно, приспичило обличать Рюхина. «И притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. Посмотрите на его постную физиономию и слечите с теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу. Хе-хе-хе, взвейтесь да развейтесь. А вы загляните к нему внутрь. Что он там думает? Вы ахнете!» Иван Николаевич зловеще рассмеялся.
Рюхин тяжело дышал, был красен и думал только об одном, что он отогрел у себя на груди змею, что он принял участие в том, кто оказался на проверку злобным врагом. И главное, и поделать ничего нельзя было. Не ругаться же с душевно больным.
«А почему вас, собственно, доставили к нам?» — спросил врач, внимательно выслушав обличение бездомного.
«Да черт их возьми, Олухов! Схватили, связали какими-то тряпками, поволокли в грузовике.
А позвольте вас спросить, вы почему в ресторан пришли в одном белье?»
«Ничего тут нету удивительного», — ответил Иван. «Пошел я купаться на Москва-реку, ну и попятили мою одежу. А эту дрянь оставили. Не голым же мне идти по Москве. Надел, что было, потому что спешил в ресторан к Грибоедову».
Врач вопросительно посмотрел на Рюхина, а тот хмуро пробормотал. «Ресторан так называется».
«Ага», — сказал врач. «А почему так спешили? Какое-нибудь деловое свидание?»
«Консультанта я ловлю», — ответил Иван Николаевич и тревожно оглянулся.
«Какого консультанта?»
«Вы Берлиоза знаете?» — спросил Иван многозначительно.
«Это композитор?»
Иван расстроился. «Какой там композитор?» «Ах да, да нет. Композитор — это однофамилец Миши Берлиоза». Рюхину не хотелось ничего говорить, но пришлось объяснить. Секретаря Массолита Берлиоза сегодня вечером задавила трамваем на Патриарших. «Не ври, ты чего не знаешь», — рассердился на Рюхина Иван. «Я, а не ты был при этом. Он его нарочно под трамвай пристроил».
«Толкнул?»
«Да при чем здесь толкнул?» — сердясь на общую бестолковость, воскликнул Иван. «Такому и толкать не надо. Он такие штуки может выделывать, что только держись. Он заранее знал, что Берлиоз попадет под трамвай».
«А кто-нибудь, кроме вас, видел этого консультанта?»
«То-то и беда, что только я и Берлиоз».
«Так, какие же меры вы приняли, чтобы поймать этого убийцу?»
Тут врач повернулся и бросил взгляд женщине в белом халате, сидящей за столом в сторонке. Та вынула лист и стала заполнять пустые места в его графах.
«Меры вот какие. Взял я на кухне свечку».
«Вот эту?» — спросил врач, указывая на изломанную свечку, лежащую на столе рядом с иконкой перед женщиной.
«Эту самую. И...
А иконка зачем?»
«Ну да, иконка», — Иван покраснел.
«Иконка-то больше всего и испугала». Он опять ткнул пальцем в сторону Рюхина. «Но дело в том, что он консультант. Он, будем говорить прямо, с нечистой силой знается. И так его не поймаешь».
Санитары почему-то вытянули руки по швам и глаз не сводили с Ивана.
«Да-с», — продолжал Иван, — «знается. Тут факт бесповоротный. Он лично с Понтием Пилатом разговаривал».
«Да нечего так на меня смотреть, верно говорю?»
«Все видел. И балкон, и пальмы».
«Был словом у Понтия Пилата, за это я ручаюсь».
«Ну-те, ну-те. Ну вот, стало быть, я иконку на грудь пришпилил и побежал». Тут вдруг часы ударили два раза.
«Е-е-е!» — воскликнул Иван и поднялся с дивана. «Два часа, а я с вами время теряю».
«Я извиняюсь, где телефон?»
«Пропустите к телефону», — приказал врач санитарам. Иван ухватился за трубку, а женщина в это время тихо спросила у Рюхина. «Женат он?»
«Холост», — испуганно ответил Рюхин.
«Член профсоюза?»
«Да».
«Милиция!» — закричал Иван в трубку. «Милиция! Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали 5 мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта».
«Что?»
«Заезжайте за мной, я сами с вами поеду».
«Говорит поэт бездомный, из сумасшедшего дома».
«Как ваш адрес?» — шепотом спросил бездомный у доктора, прикрывая трубку ладонью. А потом опять закричал в трубку. «Вы слушаете? Алло!»
«Безобразие!» — вдруг завопил Иван и швырнул трубку в стену. Затем он повернулся к врачу и протянул ему руку, сухо сказал «до свидания» и собрался уходить.
«Помилуйте, куда же вы хотите идти?» — заговорил врач, поглядывая в глаза Ивана.
«Глубокой ночью в белье. Вы плохо чувствуете себя. Останьтесь у нас».
«Пропустите-ка», — сказал Иван санитарам, сомкнувшимся у дверей.
«Пустите вы или нет?» — страшным голосом крикнул поэт.
Рюхин задрожал, а женщина нажала кнопку в столике, и на его стеклянной поверхности появилась блестящая коробочка и запаянная ампула.
«Ах так!» — дико и затравленно озираясь, произнес Иван. «Ну ладно же! Прощайте!» — и головой вперед он бросился в штору окна. Раздался удар, но не бьющиеся стекла за шторою выдержали его, и через мгновение Иван забился в руках у санитаров. Он хрипел, пытался кусаться, кричал.
«Так вот вы какие стеклышки у себя завели! Пусти! Пусти, говорю!»
Шприц блеснул в руках у врача, женщина одним взмахом распорола ветхие рукав толстовки и вцепилась в руку с неженской силой. Запахло эфиром. Иван ослабел в руках 4 человек, и ловкий врач воспользовался этим моментом и вколол иглу в руку Ивану. Ивана подержали еще несколько секунд и потом опустили на диван.
«Бандиты!» — прокричал Иван и вскочил с дивана, но был водворен на него опять.
Лишь только его отпустили, он опять было вскочил, но обратно уже сел сам. Он помолчал, диковато озираясь. потом неожиданно зевнул, потом улыбнулся со злобой. «Заточили все-таки», — сказал он. Зевнул еще раз, неожиданно прилег, голову положил на подушки, кулак по-детски под щеку, забормотал уже сонным голосом, без злобы. «Ну и очень хорошо. Сами же за все и поплатитесь. Я предупредила, там как хотите. Меня же сейчас более всего интересует Понтий Пилат». «Пилат». Тут он закрыл глаза. «Ванна, 117-ю отдельную и пост к нему», — распорядился врач, надевая очки. Тут Рюхин опять вздрогнул. Бесшумно открылись белые двери, за ними стал виден коридор, освещенный синими ночными лампами. Из коридора выехала на резиновых колесиках кушетка. На нее переложили затихшего Ивана, и он уехал в коридор, и двери за ним замкнулись. «Доктор», — шепотом спросил потрясенный Рюхин, — «он, значит, действительно болен?» «О, да», — ответил врач. «А что же это такое с ним?» — робко спросил Рюхин. Усталый врач поглядел на Рюхина и вяло ответил. «Двигательное речевое возбуждение, бредовые интерпретации, случай, по-видимому, сложный. Шизофрения, надо полагать. А тут еще алкоголизм». Рюхин ничего не понял из слов доктора, кроме того, что дела Ивана Николаевича, видно, плоховаты. Вздохнул и спросил. «А что это он все про какого-то консультанта говорил?» «Видел, наверное, кого-то, кто поразил его расстроенное воображение. А может быть, галлюцинировал?» Через несколько минут грузовик уносил Рюхина в Москву. Светало. И свет еще не погашенных на шоссе фонарей был уже не нужен и неприятен. Шофер злился на то, что пропала ночь, гнал машину, что есть сил, и ее заносило на поворотах. Вот и лес отвалился, остался где-то сзади, и река ушла куда-то в сторону. Навстречу грузовику сыпалась разная разность. Какие-то заборы с караульными будками и штабеля двор, высоченные столбы и какие-то мачты, а на мачтах нанизанные катушки, груды щебня, земля, исполосованная каналами. Словом, чувствовалось, что вот-вот она, Москва, тут же, вон за поворотом, и сейчас навалится и охватит. Рюхина трясло и швыряло. Какой-то обрубок, на котором он поместился, то и дело пытался выскользнуть из-под него. Ресторанные полотенца, подброшенные уехавшими ранее в троллейбусе милиционером и Пантелеем, ездили по всей платформе. Рюхин пытался было их собрать, но, прошипев почему-то со злобой, «Да ну их к черту! Что я в самом деле, как дурак, верчусь!» отшвырнул их ногой и перестал на них глядеть. Настроение духа уедущего было ужасно. Становилось ясным, что посещение дома скорби оставило в нем тяжелейший след. Рюхин пытался понять, что его терзает. Коридор с синими лампами, прилипший к памяти. Мысль о том, что худшего несчастья, чем лишение разума, нет на свете? Да-да, конечно, и это. Но это так ведь общая мысль. А вот есть что-то еще. Что же это? Обида, вот что. Да-да, обидные слова, брошенные бездомным, прямо в лицо. И горе не в том, что они обидные, а в том, что в них заключается правда. Поэт не глядел уже по сторонам, а, уставившись в грязные, трясущиеся полы, стал что-то бормотать, ныть, глодая самого себя. Да, стихи. Ему 32 года. В самом деле, что же дальше? И дальше он будет сочинять по нескольку стихотворений в год. До старости. Да, до старости. Что же принесут ему эти стихотворения? Славу? Какой вздор! Не обманывай ты хоть сам себя. Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные стихи. Отчего они дурны? Правду. Правду сказал, безжалостно обращался к самому себе Рюхин. Не верю я ни во что из того, что пишу. Отравленный взрывом неврастении, поэт покачнулся, пол под ним перестал трястись.
Рюхин поднял голову и увидел, что он давно уже в Москве.
И более того, что над Москвой рассвет, что облако подсвечено золотом, что грузовик его стоит, застрявший в колонии других машин у поворота на бульвар, и что близехонько от него стоит на постаменте металлический человек, чуть наклонив голову, и безразлично смотрит на бульвар. Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. Вот пример настоящей удачливости. Тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека. Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе. Но что он сделал? Я не постигаю. Что-нибудь особенное есть в этих словах? Буря, мглою? Не понимаю. Повезло. Повезло. Вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся. Стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие. Колонна тронулась. Совершенно больной и даже постаревший поэт не более чем через 2 минуты входил на веранду Грибоедова. Она уже опустела. В углу допивала какая-то компания, и в центре ее суетился знакомый конферансье в тюбетейке и с бокалом абрау в руке. Рюхин, обремененный полотенцами, был встречен Арчибальдом Арчибальдовичем очень приветливо и тотчас избавлен от проклятых тряпок. Не будь Рюхин так истерзан в клинике и на грузовике, он, наверное, получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было в лечебнице, и украшая этот рассказ выдуманными подробностями. Но сейчас ему было не до того. А кроме того, как немало был наблюдателен Рюхин, теперь после пытки в грузовике он впервые остро вгляделся в лицо пирата и понял, что тот, хоть и задает вопросы о бездомном, и даже восклицает «Ай-яй-яй!», но, по сути дела, совершенно равнодушен к судьбе бездомного и ничуть его не жалеет. И молодец. И правильно. С цинической, самоуничтожающей злобой подумал Рюхин. И, оборвав рассказ о шизофрении, попросил. «Арчибальд Арчибальдович, водочки бы мне!» Пират сделал сочувствующее лицо, шепнул. «Понимаю. Сию минуту». И махнул официанту. Через 15 минут Рюхин в полном одиночестве сидел, скорчившись над рыбцом, пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть. Поэт истратил свою ночь, пока другие пировали, и теперь понимал, что вернуть ее нельзя. Стоило только поднять голову от ламп вверх к небу, чтобы понять, что ночь пропала безвозвратно. Официанты, торопясь, срывали скатерти со столов. У котов, шнырявших возле веранды, был утренний вид. На поэта неудержимо наваливался день. Глава 7. Нехорошая квартира. Если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь», Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мной что хотите, но я не встану». Не то что встать. Ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если он только это сделает, сверкнет молния, и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол. Между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком. И в довершении всего тошнило. Причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона. Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно, что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день и ровно в полдень придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет-нет, меня не будет дома», а Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду». Никакая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число и какого месяца Степа решительно не знал. И что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степа, наконец,
узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаз и застонал.
Объяснимся. Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом, в большом шестиэтажном доме, покоем, расположенным на Садовой улице. Надо сказать, что квартира эта номер 50 давно уже пользовалась, если неплохой, то во всяком случае странной репутацией. Еще 2 года назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, 50-летняя почтенная и очень деловая дама, 3 комнаты из 5 сдавала жильцам, одному, фамилия которого была, кажется, Беламут, и другому с утраченной фамилией. И вот 2 года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия. Из этой квартиры люди начали бесследно исчезать. Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер. Вызвал в переднюю 2-го жильца, фамилия которого утратилась, и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции, в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домашней работнице Анны Францевны, сказать, в случае, если ему будут звонить, что он вернется через 10 минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через 10 минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер. Набожная, а откровеннее сказать, суеверная Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство, и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца, и милиционера, только к ночи не хочет говорить. Ну, а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. 2-й жилец исчез, помнится, в понедельник. А в среду, как сквозь землю, провалился Беламут. Но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу. И отвезла. Но назад никого не привезла. И сама уж больше не вернулась. Горе и ужас мадам Беламут не поддаются описанию. Но, увы, и то, и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки Беламут в квартире. Но этого мало. Двери обеих комнат, которые занимали супруги Беламут, оказались запечатанными. 2 дня прошли кое-как. На 3-й же день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу. Нужно ли говорить, что она не вернулась? Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись в волю, легла спать во 2-м часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно. Но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в номере 50-м всю ночь слышались какие-то стуки, и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет. Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды. Вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса будто бы носила на своей сохшейся груди в замшевом мешочке 25 крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне. Что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружились сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки и прочее в том же роде. Ну, чего не знаем, зато не ручаемся. Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю. А затем в нее вселились покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно в течение 1 месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером. А супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали, директор варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице. Итак, Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Гроню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости, что никакого пирамидона у Груни, конечно, нету. Пытался позвать на помощь Берлиоза. Дважды простонал: «Миша, Миша!» Но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина. Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках. Трясущейся рукой провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет. И не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы человеческих усилий это ни стоило. Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиной физиономией, заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках. Таким он увидел себя в трюмо. А рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете. Степа сел на кровать и, сколько мог, вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким, тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова. «Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович». Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшее усилие, Степа выговорил: «Что вам угодно?» И сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дисконтом, «вам» — басом, а «угодно» у него совсем не вышло. Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил 11 раз и сказал: 11. И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в 10. Вот и я». Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки и шепнул: «Извините». Надел их и хрипло спросил: «Скажите, пожалуйста, вашу фамилию». Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в мозг, причиняя адскую боль. «Как? Вы и фамилию мою забыли?» Тут неизвестный улыбнулся. «Простите», — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом. Ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то, и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю. «Дорогой Степан Богданович», — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, — «никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу. Лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской». Степа был хитрым человеком и, как бы ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем. «Откровенно сказать, — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко...» «Ни слова больше, — ответил визитер и отъехал с креслом в сторону. Степа, таращив глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно. Он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело. Незнакомец не дал Степкиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налила ему полстопки водки. «А вы?» — пискнул Степа. «С удовольствием». Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова: «А вы что же закусить?» «Благодарствуйте, я не закусываю никогда», — — ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю, в ней оказались сосиски в томате. И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Степа кое-что припомнил. Именно, что дело вчера было на сходне, на даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор у Метрополя. Был еще при этом какой-то актер, не актер, а с патефоном в чемоданчике. Да-да-да, это было на даче. Еще, помнится, выли собаки от этого патефона. Вот только дама, которую Степа хотел поцеловать, осталась неразъясненной. Черт знает, кто она. Кажется, в радио служит, а может и нет. Вчерашний день таким образом помаленьку высветлялся. Но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний. И в частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуской и водкой. Вот что недурно было бы разъяснить. «Ну что ж, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию?» Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками. «Однако, я чувствую, что после водки вы пили портвейн. Помилуйте, да разве это можно делать?» «Я хочу вас попросить, чтобы это осталось между нами», — заискивающе сказал Степа.
«О, конечно, конечно. Но за Хустова я, само собой, разумеется, не ручаюсь».
«А вы разве знаете Хустова?»
«Ну, вчера в кабинете у вас видела этого индивидуума мельком. Но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он сволочь, склочник, приспособленец и подхалим».
«Совершенно верно», — подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова. Да, вчерашний день лепился из кусочков, но все-таки тревога не покидала директора Варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша, Степа в одном кабинете вчера никак не видел. «Профессор черной магии Воланд», — веско сказал визитер, видя Степина затруднение, и рассказал все по порядку. Вчера днем он приехал из-за границы в Москву. Немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в Варьете. Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал. Степа побледнел и заморгал глазами. Подписал с профессором Володом контракт на 7 выступлений. Степа открыл рот. Условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в 10:00 утра сегодня. Вот Воланд и пришел. Придя, он был встречен домработницей Груней, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, а что если визитер пожелает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и... «Позвольте с вами рассчитаться», — проскулил убитый Степа и стал искать бумажник. «О, какой вздор!» — воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел. Итак, водка и закуска стали понятны, и все же на Степу было жалко взглянуть. Он решительно не помнил ничего о контракте и, хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было. «Разрешите взглянуть на контракт?» — тихо попросил Степа. «Пожалуйста, пожалуйста». Степа глянул на бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись. Косая надпись сбоку рукой финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за 7 выступлений 35 000 рублей 10 000 рублей. Более того, тут же расписка Воланда в том, что он эти 10 тысяч уже получил. «Что же это такое?» — подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась. «Начинаются зловещие провалы в памяти?» Но, само собой, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличны. Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни: «Груня!» Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте!» — рявкнула в голове у Степы. «Этого еще не доставало!» И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути. Но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда. Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом. А тут еще ко всему этому не угодно ли и печать на двери. То есть кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, не поверит. Ей-ей не поверит. Однако печать — вот она. Да-с. И тут закопошились в мозгу у Степы какие-то неприятнейшие мыслишки о статье, которую, как назло, недавно он всучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая и никчемная, а деньги-то маленькие. Немедленно вслед за воспоминанием о статье прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, 24 апреля вечером, тут же в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Александровичем. То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя. Не пошел бы Степа на такой разговор. Но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы, граждане, его и не затевать. До печати, нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком. Но вот после печати... Ах, Берлиоз, Берлиоз, вскипело в голове у Степы. Ведь это в голову не лезет. Но горевать долго не приходилось. И Степа набрал номер в кабинете финдиректора Варьете Римского. Положение Степы было щекотливое. Во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт. Да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, ведь не спросишь же его так. Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на 35 тысяч рублей? Так спрашивать не годится. Да, послышался в трубке резкий неприятный голос Римского. Здравствуйте, Григорий Данилович, тихо заговорил Степа. Это Лиходеев. Вот какое дело. Меня сидит этот, артист Воланд. Так вот, я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера? Ах, черный маг? — отозвался в трубке Римский. Афиши сейчас будут. Ага, — слабым голосом сказал Степа. Ну, пока. А вы скоро придете? — спросил Римский. Через полчаса, — ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане, а? Однако дольше задерживаться в передней было неудобно, и Степа тут же составил план. Всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать в уверенном Степе варьете. Тут Степа повернулся от аппарата и в зеркале, помещавшемся в передней, давно не вытираемом ленивой груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта, длинного, как жердь, и в пенсне. Ах, если бы здесь был Иван Николаевич, он узнал бы этого субъекта сразу. А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал. У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся. «Что же это такое?» — подумал он. «Уж не схожу ли я с ума? Откуда же эти отражения?» Он заглянул в переднюю и испуганно закричал. «Груня! Какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто-то еще с ним?» «Не беспокойтесь, Степан Богданович», — отозвался голос. «Но не Грунин, а гости из спальни. Кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет. Я услал ее в Воронеж, на родину, так как она жаловалась, что вы давно уже не даете ей отпуска».
Слова эти были настолько неожиданными и нелепыми, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота. Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден. Усы и перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже. На ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий. Именно жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которой он успел поддеть маринованный гриб, в другой. Свет, и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как, оказывается, сходит с ума!» — подумал он и ухватился за притолоку. «Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович», — осведомился Воланд, улязгающего зубами Степы. «А между тем удивляться нечему. Это моя свита». Тут кот выпил водки, а Степина рука поползла по притолоке вниз. «И свита это требует места», — продолжал Воланд. «Так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире, и мне кажется, что этот лишний именно вы». «Они, они!» — козлиным голосом запел длинный клетчатый, во множественном числе говоря о Степе. «Вообще, они в последнее время жутко свинячат, пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки». «Машину зря гоняет казенную», — наябедничал и кот, жуя гриб. И тут случилось четвертое и последнее явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевший рукой, царапал притолоку. Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию, и при этом еще огненно-рыжий. «Я вступил в разговор этот новый, вообще не понимаю, как он попал в директора». Рыжий гнусавил все больше и больше. «Он такой же директор, как я, архиерей». «Ты не похож на архиерея, Азазелла», — заметил кот, накладывая себе сосисок на тарелку. «Я это и говорю», — прогнусил Рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно. «Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы?» «Брысь!» — вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть. И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолоку головой и, теряя сознание, подумал: «Я умираю!» Но он не умер. Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл как следует глаза, он увидел, что шумит море, и что даже больше того, волна покачивается у самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, и что под ним голубое сверкающее море, а сзади красивый город на горах. Не зная, как поступает в таких случаях, Степа поднялся на трясущихся ногах и пошел по молу к берегу. На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку, встал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес: «Умоляю, скажите, какой это город?» «Однако», — сказал бездушный курильщик. «Я не пьян», — хрипло ответил Степа, — «я болен. Со мной что-то случилось. Я болен. Где я? Какой это город?» «Ну, Ялта». Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головой стукнулся о нагретый камень мола. Глава 8. Поединок между профессором и поэтом. Как раз в то время, когда сознание покинуло Степу в Ялте, то есть около половины 12-го дня, оно вернулось к Ивану Николаевичу Бездомному.
проснувшемуся после глубокого и продолжительного сна. Некоторое время он соображал, каким это образом он попал в неизвестную комнату с белыми стенами, с удивительным ночным столиком из какого-то светлого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце. Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, и вспомнил, что он находится в лечебнице. Эта мысль потянула за собой воспоминания о гибели Берлиоза, но сегодня оно не вызвало у Ивана сильного потрясения. Выспавшись, Иван Николаевич стал поспокойнее и соображать начал яснее. Полежав некоторое время неподвижно, в чистейшей, мягкой и удобной пружинной кровати, Иван увидел кнопку звонка рядом с собой. По привычке трогать предметы без надобности, Иван нажал ее. Он ожидал какого-то звона или явления вслед за нажатием кнопки, но произошло совсем другое. В ногах Ивановой постели загорелся матовый цилиндр, на котором было написано «Пить». Постояв некоторое время, цилиндр начал вращаться, до тех пор, пока не выскочила надпись «Няня». Само собой разумеется, что хитроумный цилиндр поразил Ивана. Надпись «Няня» сменилась надписью «Вызовите доктора». «Хм», — молвил Иван, не зная, что делать с этим цилиндром дальше. Но тут повезло случайно. Иван нажал кнопку второй раз на слове «фельдшерица». Цилиндр тихо прозвенел в ответ, остановился, потух, и в комнату вошла полная симпатичная женщина в белом чистом халате и сказала Ивану «Доброе утро!». Иван не ответил, так как счел это приветствие в данных условиях неуместным. В самом деле, засадили здорового человека в лечебницу, да еще делают вид, что это так и нужно. Женщина же тем временем, не теряя благодушного выражения лица, при помощи одного нажима кнопки увела штору вверх, и в комнату через широкопетлистую и легкую решетку, доходящую до самого пола, хлынуло солнце. За решеткой открылся балкон, за ним берег извивающейся реки, и на другом ее берегу веселый сосновый бор. «Пожалуйте ванну брать», — пригласила женщина, и под руками ее раздвинулась внутренняя стена, за которой оказалось ванное отделение и прекрасно оборудованное уборное. Иван, хоть и решил с женщиной не разговаривать, не удержался, и, видя, как вода хлещет в ванну широкой струей из сияющего крана, сказал с иронией, «Ишь ты, как в метрополе». «О, нет», — с гордостью ответила женщина, — «гораздо лучше. Такого оборудования нет нигде и за границей. Ученые и врачи специально приезжают осматривать нашу клинику. У нас каждый день интуристы бывают». При слове «интурист» Ивану тотчас же вспомнился вчерашний консультант. Иван затуманился, поглядел из-под лобья и сказал «интуристы». «Да чего вы все интуристов обожаете?» «А среди них, между прочим, разные попадаются. Я, например, вчера с ним познакомился с таким, что любо-дорого». И чуть было не начал рассказывать про Понтия Пилата. Но сдержался, понимая, что женщине эти рассказы ни к чему, что все равно помочь ему она не может. Вымытому Ивану Николаевичу тут же было выдано решительно все, что необходимо мужчине после ванны. Выглаженная рубашка, кальсоны, носки. Но этого мало. Отворив дверь шкафчика, женщина указала внутрь его и спросила, «Что желаете надеть, халатик или пижамку?» Прикрепленный к новому жилищу насильственно, Иван едва руками не всплеснул от развязности женщины и молча ткнул пальцем в пижаму из пунцовой байки. После этого Ивана Николаевича повели по пустому и беззвучному коридору и привели в громаднейших размеров кабинет. Иван, решив относиться ко всему, что есть в этом надиво оборудованном здании, с иронией, тут же мысленно окрестил кабинет фабрикой-кухней. И было за что. Здесь стояли шкафы и стеклянные шкафчики с блестящими никелированными инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок и газовые горелки, и электрические провода, и совершенно никому неизвестные приборы. В кабинете за Ивана принялись трое. Две женщины и один мужчина. Все в белом. Первым долгом Ивана отвели в уголок, за столик, с явной целью кое-что у него повыспросить. Иван стал обдумывать положение.
перед ним было три пути. Чрезвычайно соблазнял первый — кинуться на эти лампы и замысловатые вещицы и всех их к чертовой бабушке перебить и таким образом выразить свой протест за то, что он задержан зря. Но сегодняшний Иван значительно уже отличался от Ивана вчерашнего. И первый путь показался ему сомнительным. Чего доброго, они укоренятся в мысли, что он буйный сумасшедший. Поэтому первый путь Иван отринул. Был второй. Немедленно начать повествование о консультанте и Понтии Пилате. Однако вчерашний опыт показал, что этому рассказу не верят. Или понимают его как-то извращенно. Поэтому Иван от этого пути отказался, решив избрать третий. Замкнуться в гордом молчании. Полностью этого осуществить не удалось. И волей-неволей пришлось отвечать, хоть и скупо и хмуро, на целый ряд вопросов. И у Ивана выспросили решительно все насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда и как он болел скарлатиной лет 15 тому назад. И, списав за Иваном целую страницу, перевернули ее, и женщина в белом перешла к расспросам о родственниках Ивана. Началась какая-то канитель, кто умер, когда, да от чего, не пил ли, не болел ли венерическими болезнями и все в таком же роде. В заключении попросили рассказать о вчерашнем происшествии на Патриарших прудах. Но очень не приставали. Сообщению о Понтии Пилате не удивлялись. Тут женщина уступила Ивана мужчине, и тот взялся за него по-иному и ни о чем уже не расспрашивал. Он измерил температуру Иванова тела, посчитал пульс, посмотрел Ивану в глаза, светя в них какой-то лампой. Затем на помощь мужчине пришла другая женщина, и Ивана кололи, но не больно, чем-то в спину, рисовали у него ручкой, молоточка, какие-то знаки на коже груди, стучали молоточками по коленям, отчего ноги Ивана подпрыгивали, кололи палец и брали из него кровь, кололи в локтевом сгибе, надевали на руки какие-то резиновые браслеты. Иван только горько усмехался про себя и размышлял о том, как все это глупо и странно получилось. Подумать только. Хотел предупредить всех об опасности, грозящей от неизвестного консультанта. Собирался его изловить, а добился только того, что попал в какой-то таинственный кабинет. Затем, чтобы рассказывать всякую чушь про дядю Федора, пившего в Вологде запоем. Нестерпимо глупо. Наконец Ивана отпустили. Он был припровожден обратно в свою комнату, где получил чашку кофе, два яйца всмятку и белый хлеб с маслом. Съев и выпив все положенное, Иван решил дожидаться кого-то главного в этом учреждении и уж у этого главного добиться и внимания к себе, и справедливости. И он дождался его, и очень скоро после своего завтрака. Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в нее вошло множество народа в белых халатах. Впереди всех шел тщательно по-актерски обритый человек лет 45 с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения, и вход его получился поэтому очень торжественным. «Как Понтий Пилат», — подумал Иван. Да, это был, несомненно, главный. Он сел на табурет, а все остальные остались стоять. Доктор Стравинский представился усевшийся Ивану и поглядел на него дружелюбно. «Вот, Александр Николаевич», — негромко сказал кто-то в опрятной бородке и подал главному кругом исписанный Иванов лист. «Целое дело сшили», — подумал Иван. А главный привычными глазами пробежал лист, пробормотал «Угу, угу», и обменялся с окружающими несколькими фразами на малоизвестном языке. «И по латыни, как Пилат, говорит». — печально подумал Иван. Тут одно слово заставило его вздрогнуть. И это было слово «шизофрения». Увы, уже вчера произнесенное проклятым иностранцем на Патриарших прудах, а сегодня повторенное здесь профессором Стравинским. «А ведь это он знал», — тревожно подумал Иван. Главный, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем и радоваться всему, чтобы не говорили ему окружавшие. И выражать это словами «славно, славно». «Славно», — сказал Стравинский, возвращая кому-то лист и обращаясь к Ивану. «Вы поэт?»
«Поэт», — мрачно ответил Иван, и впервые вдруг почувствовал какое-то необъяснимое отвращение к поэзии и вспомнившиеся ему тут же собственные его стихи показались почему-то неприятными. Морща лицо, он, в свою очередь, спросил у Стравинского: «Вы профессор?» На это Стравинский предупредительно вежливо наклонил голову. «И вы здесь главный?» — продолжал Иван. Стравинский и на это поклонился. «Мне с вами нужно поговорить», — многозначительно сказал Иван Николаевич. «Я для этого и пришел», — отозвался Стравинский. «Дело вот в чем», — начал Иван, чувствуя, что настал его час. «Меня в сумасшедшие вырядили. Никто не желает меня слушать». «О нет, мы выслушаем вас очень внимательно», — серьезно и успокоительно сказал Стравинский. «И в сумасшедшие вас рядить ни в коем случае не позволим». «Так вот, слушайте же. Вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственной личностью, иностранцем, не иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата». Свита безмолвно и не шевелясь слушала поэта. «Пилата? Пилат — это который жил при Иисусе Христе?» — щурясь на Ивана, спросил Стравинский. «Тот самый». «Ага», — сказал Стравинский. «А этот Берлиоз погиб под трамваем?» «Вот же именно его вчера при мне и зарезало трамваем на Патриарших. Причем этот самый загадочный гражданин...» «Знакомый Понтия Пилата?» — спросил Стравинский, очевидно, отличавшийся большой понятливостью. «Именно он», — подтвердил Иван, изучая Стравинского. «Так вот, он сказал заранее, что Аннушка разлила подсолнечное масло. А он и поскользнулся как раз на этом месте. Как вам это понравится?» — многозначительно осведомился Иван, надеясь произвести большой эффект своими словами. Но этого эффекта не последовало. И Стравинский очень просто задал следующий вопрос. «А кто же эта Аннушка?» Этот вопрос немного расстроил Ивана, лицо его передернулось. «Аннушка здесь совершенно не важна», — проговорил он, нервничая. «Черт ее знает, кто она такая, просто дура какая-то с Садовой. А важно то, что он заранее, понимаете ли, заранее знал о подсолнечном масле. Вы меня понимаете?» «Отлично понимаю», — серьезно ответил Стравинский и, коснувшись колена поэта, добавил: «Не волнуйтесь и продолжайте». «Продолжаю», — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и зная уже по горькому опыту, что лишь спокойствие поможет ему. «Так вот, этот страшный тип, а он врет, что он консультант, обладает какой-то необыкновенной силой. Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности. А с ним еще парочка. И тоже хороша, но в своем роде. Какой-то длинный в битых стеклах. И, кроме того, невероятных размеров кот, самостоятельно ездящий в трамвае». «Кроме того», — никем не перебиваемый Иван говорил все с большим жаром и убедительностью, «он лично был на балконе у Понтия Пилата, в чем нет никакого сомнения». «Ведь это что же такое, а? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед». «Так вот вы и добиваетесь, чтобы его арестовали? Правильно я вас понял?» — спросил Стравинский. «Он умен», — подумал Иван. — Надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя. И ответил: — Совершенно правильно. — И как же не добиваться, вы подумайте сами. А между тем меня силою задерживают здесь, тычут в глаза лампой, в ванне купают, про дядю Федю что-то расспрашивают. А его уж давно на свете нет. Я требую, чтобы меня немедленно выпустили. — Ну что ж, славно-славно, — отозвался Стравинский. — Вот все и выяснилось. «Действительно, какой же смысл задерживать в лечебнице человека здорового?» «Хорошо-с. Я вас немедленно же выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны». «Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальны?» Тут наступила полная тишина. И толстая женщина, утром ухаживавшая за Иваном, благоговейно поглядела на профессора, а Иван еще раз подумал: «Положительно умен». Предложение профессора ему показалось очень хорошим, однако прежде чем ответить, он очень и очень подумал, морщил лоб и, наконец, сказал твердо: «Я нормален». «Ну вот и славно», — облегченно воскликнул Стравинский, «а если так, то давайте рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день». Тут он повернулся, и ему немедленно подали Иванов лист.
В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия. Тут Стравинский стал загибать длинные пальцы, поглядывая то в лист, то на Ивана. Повесили на грудь иконку. Было?
Было, хмуро согласился Иван.
Сорвались с забора, повредили лицо, так? Явились в ресторан с зажженной свечой в руке, в одном белье, и в ресторане побили кого-то. Привезли вас сюда связанным. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы. Затем сделали попытку выброситься из окна, так?
Спрашивается, возможно ли, действуя таким образом,
кого-либо поймать или арестовать? И если вы человек нормальный, то вы сами ответите никоим образом. Вы желаете уйти отсюда?
Извольтесь.
Но позвольте вас спросить, куда вы направитесь отсюда?
Конечно, в милицию, ответил Иван, уже не так твердый и немного теряясь под взглядом профессора.
Непосредственно отсюда?
Угу.
И на квартиру к себе не заедете? Быстро спросил Стравинский. «Да некогда тут заезжать. Пока я по квартирам буду разъезжать, он улизнет».
«Так, а что же вы скажете в милиции в первую очередь?»
«Про Понтия Пилата», — ответил Иван Николаевич, и глаза его подернулись сумрачной дымкой. «Ну вот и славно!» — воскликнул покоренный Стравинский и, обратившись к тому, что был с бородкой, приказал. «Федор Васильевич, выпишите, пожалуйста, гражданина бездомного в город. Но эту комнату не занимать. Постельное белье можно не менять. Через 2 часа гражданин бездомный опять будет здесь». «Ну что же», — обратился он к поэту, — «успеха я вам желать не буду, потому что в успех этот я ни на йоту не верю. До скорого свидания». И он встал. А свита его шевельнулась.
«На каком основании я опять буду здесь?» — тревожно спросил Иван.
Стравинский, как будто ждал этого вопроса, немедленно уселся опять и заговорил. «На том основании, что как только вы явитесь в кальсонах в милицию и скажете, что виделись с человеком, лично знавшим Понтия Пилата, как моментально вас привезут сюда, и вы снова окажетесь в этой же самой комнате».
«А при чем здесь кальсоны?» — растерянно оглядываясь, спросил Иван.
«Главным образом Понтий Пилат. Но и кальсоны тоже. Ведь казенное же белье мы с вас снимем и выдадим вам ваше одеяние. А доставлены вы были к нам в кальсонах. И между тем на квартиру к себе вы заехать отнюдь не собирались, хоть я и намекнул вам на это. Далее последует Пилат, и дело готово». Тут что-то странное случилось с Иваном Николаевичем. Его воля как будто раскололась, и он почувствовал, что слаб, что нуждается в совете. «Так что же делать?» — спросил он на этот раз уже робко. «Ну вот и славно», — отозвался Стравинский. «Это резоннейший вопрос. Теперь я скажу вам, что, собственно, с вами произошло. Вчера кто-то вас сильно напугал и расстроил рассказом про Понтия Пилата и прочими вещами. И вот вы, изнервничавшийся, издерганный человек, пошли по городу, рассказывая про Понтия Пилата. Совершенно естественно, что вас принимают за сумасшедшего. Ваше спасение сейчас только в одном — в полном покое. И вам непременно нужно остаться здесь». «Но его необходимо поймать!» — уже моляще воскликнул Иван.
«Хорошо-с. Но самому-то зачем же бегать?
Изложите на бумаге все ваши подозрения и обвинения против этого человека. Ничего нет проще, как переслать ваше заявление куда следует, и если, как вы полагаете, мы имеем дело с преступником, все это выяснится очень скоро. Но только одно условие. Не напрягайте головы и старайтесь поменьше думать о Понтии и Пилате. Мало ли чего еще можно рассказать. Не всему же надо верить». «Понял», — решительно заявил Иван. «Прошу выдать мне бумагу и перо».
«Выдайте бумагу и коротенький карандаш», — приказал Стравинский толстой женщине. А Ивану сказал так. «Но сегодня советую не писать».
«Нет-нет, сегодня же, непременно сегодня», — встревоженно вскричал Иван.
«Ну хорошо. Только не напрягайте мозг. Не выйдет сегодня, выйдет завтра».
«Он уйдет!»
«О нет», — уверенно возразил Стравинский. «Он никуда не уйдет. Ручаюсь вам. И помните, что здесь у нас вам всемерно помогут, а без этого у вас ничего не выйдет. Вы меня слышите?»
— вдруг многозначительно спросил Стравинский и завладел обеими руками Ивана Николаевича. Взяв их в свои, он долго, в упор глядя в глаза Ивану, повторял: «Вам здесь помогут. Вы слышите меня? Вам здесь помогут. Вам здесь помогут. Вы получите облегчение. Здесь тихо, все спокойно. Вам здесь помогут». Иван Николаевич неожиданно зевнул. Выражение лица его смягчилось. «Да-да», — тихо сказал он. «Ну вот и славно», — по своему обыкновению заключил беседу Стравинский и поднялся. «До свидания». Он пожал руку Ивану и, уже выходя, повернулся к тому, что был с бородкой, и сказал: «Да, а кислород попробуйте и ванны». Через несколько мгновений перед Иваном не было ни Стравинского, ни свиты. За сеткой в окне в полуденном солнце красовался радостный весенний бор на другом берегу, а поближе сверкала река. Глава 9. Коровьевские штуки. Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества дома номер 302 БИС по Садовой улице в Москве, где проживал покойный Берлиоз, находился в страшнейших хлопотах, начиная с предыдущей ночи, со среды на четверг. В полночь, как мы уже знаем, приехала в дом комиссия, в которой участвовал Желдыбин, вызвала Никанора Ивановича, сообщила ему о гибели Берлиоза и вместе с ним отправилась в квартиру номер 50. Там было произведено опечатание рукописей и вещей покойного. Ни Груни, приходящей домработницы, ни легкомысленного Степана Богдановича в это время в квартире не было. Комиссия объявила Никанору Ивановичу, что рукописи покойного ею будут взяты для разборки, что жилплощадь покойного, то есть три комнаты, бывшая ювелиршина, кабинет, гостиная и столовая, переходят в распоряжение жилтоварищества, а вещи покойного подлежат хранению на указанной жилплощади впредь до объявления наследников. Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому с какой-то сверхъестественной быстротою. Из 7 часов утра, четверга, к Босому начали звонить по телефону, а затем лично являться с заявлениями, в которых содержались претензии на жилплощадь покойного. И в течение 2 часов Никанор Иванович принял таких заявлений 32 штуки. В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещание произвести ремонт на свой счет, указание на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитами. В числе прочего было потрясающее по своей художественной силе описание похищения пельменей, уложенных непосредственно в карман пиджака в квартире номер 31, 2 обещания покончить жизнь самоубийством и 1 признание в тайной беременности. Никанора Ивановича вызывали в переднюю его квартиры, брали за рукав, что-то шептали, подмигивали и обещали не остаться в долгу. Мука эта продолжалась до начала 1 часа дня, когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в помещение управления у ворот. Но когда увидел он, что и там его подкарауливают, убежал и оттуда. Кое-как отбившись от тех, что следовали за ним по пятам через асфальтовый двор, Никанор Иванович скрылся в 6-м подъезде и поднялся на 5-й этаж, где и находилась эта поганая квартира номер 50. Отдышавшись на площадке, точный Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл. Он позвонил еще раз и еще раз и начал ворчать и тихонько ругаться, но и тогда не открыли. Терпение Никанора Ивановича лопнуло, и он, достав из кармана связку дубликатов ключей, принадлежащих домоуправлению, властной рукою открыл дверь и вошел. «Эй, домработница!» — прокричал Никанор Иванович в полутемной передней. «Как тебя? Груня, что ли? Тебя нету?» Никто не отозвался. Тогда Никанор Иванович освободил дверь кабинета от печати, вынул из портфеля складной метр и шагнул в кабинет. Шагнуть-то он шагнул, но остановился в изумлении в дверях и даже вздрогнул. За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджачке, в жокейской шапочке и в пенсне. Ну, словом, тот самый. «Вы кто такой будете, гражданин?» — испуганно спросил Никанор Иванович.
«Ба! Никанор Иванович!» — заорал дребезжащим тенором неожиданный гражданин и, вскочив, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием. Приветствие это ничуть не обрадовало Никанора Ивановича.
«Я извиняюсь», — заговорил он подозрительно. «Вы кто такой будете? Вы лицо официальное?»
«Эх, Никанор Иванович!» — задушевно воскликнул неизвестный. «Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, условно и зыбко. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное. А бывает и наоборот, Никанор Иванович.
И еще как бывает». Рассуждение это ни в какой мере не удовлетворило председателя домоуправления. Будучи по природе вообще подозрительным человеком, он заключил, что разглагольствующий перед ним гражданин — лицо именно неофициальное, а, пожалуй, и праздное.
«Да кто вы такой будете? Как ваша фамилия?» — все суровее спрашивал председатель и даже стал наступать на неизвестного.
«Фамилия моя, ничуть не смущаюсь, суровостью отозвался гражданин. Ну, скажем, Коровьев. Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович? Без церемоний, а?»
«Я извиняюсь», — уже негодуя заговорил Никанор Иванович. «Какие тут закуски?» Нужно признаться, хоть это и неприятно, что Никанор Иванович был по натуре несколько грубоват. «На половине покойника сидеть не разрешается. Вы что здесь делаете?»
«Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович, нисколько не теряясь», — орал гражданин и начал юлить, предлагая председателю кресло. Совершенно свирепев, Никанор Иванович отверг кресло и завопил. «Да кто вы такой?»
«Я, изволите ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире», — отрекомендовал, назвавший себя Коровьевым, и щелкнул каблуком рыжего нечищенного ботинка. Никанор Иванович открыл рот. Наличность какого-то иностранца, да еще с переводчиком, в этой квартире явилась для него совершеннейшим сюрпризом, и он потребовал объяснений. Переводчик охотно объяснился. Иностранный артист, господин Воланд, был любезно приглашен директором варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей, примерно недельку, у него в квартире.